Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Во второй половине часа мы встретимся с философом Михаилом Ямпольским, а наш первый сюжет посвящен вышедшей в издательстве «Новый хронограф» книге историка философии Светланы Ковальчук «Настоящий изгнанник с собой все уносит». Она посвящена первой волне русской эмиграции в Латвии. Заглавие вынесено строка из стихотворения представителя третьей ее волны Иосифа Бродского. После революции Рига наряду с Прагой, Берлином и Белградом стала зарубежным центром, в котором сохранялась и продолжалась российская культурная традиция. Здесь в 21 году усилиями профессора Константина Арабажина были основаны русские университетские курсы. Философию на них преподавали петербуржцы неокантианец Александр Вейдеман и последователь философии жизни Марк Вайнтроп. Оба приехали в Латвию в начале 20-х и не пережили войны. Историю средних веков вел профессор Московского университета Роберт Виппер. Книга повествует о межвоенной рижской истории русской философии. Отдельные главы посвящены юристам и историкам. Первая глава называется «Пассажиры философского парохода в Риге». В 22-м году из Советской России двумя пароходами и двумя поездами в Европу были высланы более 160 представителей интеллигенции. Через несколько лет они начали появляться в Риге. Из Праги часто приезжала с лекциями профессура. В 27-м из Парижа впервые приехал Николай Бердяев. С 28-го года в Риге бывали Семен Франк, Василий Зиньковский, Борис Вышеславцев и другие представители бердяевского круга. Их целью была поддержка местного отделения русского студенческого христианского движения, которое называлось «Православное единение». Светлана Ковальчук рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Марии Кугель две истории из книги. Обе они несут следы близости к границам, покинутых героем Родины.
Что касается Ивана Ильина и его соратников, расскажите, какова история их в Риге?
У него здесь все-таки был круг почитателей, семья Климовых. Лекции, если он читал в Риге, они были достаточно корректны и сдержанны. Обычно эти лекции публичные прочитывались в доме Черноголовых. Это самое популярное место. Он состоял в переписке с архиепископом Иоанном Помером. И в 1934 году вот ему поступило предложение от архиепископа Иоанна рукоположиться в священники, но он, поразмыслив, отказался. В 1935 году, 13 октября, лекция «Кризис безбожия». Следующая лекция «Совесть и проблемы компромисса». «Священный смысл искусства». И заключительная лекция «Цель оправдывает средства». Они воспроизведены в газете «Сегодня». Из номера в номер публиковались отчеты. Причем его лекции 1937 года, когда он приехал на памятные дни Александра Сергеевича Пушкина, его выступление в собрании сочинений переходит.
Он тоже был связан с русским движением студенческим?
Нет, движение фактически прекратило активное существование уже в начале 1932 года. Никитин был выдворен из Латвии, объявлен персоной нон грата.
Это руководитель движения?
Да, 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 генеральный секретарь. За ними следили, проводились обыски, очень относились внимательно к единению, к персоне Бердяева. Боже упаси.
Что касается единения?
Их история закончилась в 1934 году, в декабре месяце, поскольку слишком большое неудовольствие их деятельность вызывала у политической полиции, когда совершилось убийство архиепископа Помера, арестовали очень многих. В итоге их выпустили за недостачу улик, но нашли повод закрыть движение.
Была очень интересная история у вас об Иване Лине, о его дружбе с Романом Зилом. латышом российского происхождения.
Я впервые, когда прочла вот в начале 90-х годов в собрании сочинений Ильина, латышская фамилия, имени, нет, ученик Зила. Вот, издание «Сведения о русских эмигрантов в Латвии после 17-го года» и пропечатано это в балтийско-русском сборнике материалы по истории русской жизни в Риге и Каунасе из архива Гуверовского института. Издатель Флейшман и Равдин, Стэнфорд, 2007 год, книга вторая. В авторах обозначены Роман Зилы и Иван Заволока. Ну, Заволока, это же известный старовер, а Роман Зилы, ну, я начала по сноскам искать дальше и глубже, поскольку было указание, что он учился в Латвийском университете. В фонде Латвийского университета сохранилось его студенческое дело. Получается, он родился в Одессе в немецко-латышской семье. Его отец медик по образованию, но по причине плохого здоровья он работал в Крыму, в Севастополе, потом перебрался в Одессу, и как-то стало возможно, он вернулся в Латвию и даже на непродолжительное время был избран ректором университета. Что касается Романа Зилы, он успел поучиться и в Одессе немного, примыкал к белому движению, потом благополучно возвращался в Одессу и опять пытался учиться, но систематическое образование высшее он все-таки получил, когда вернулся с родителями в Ригу.
А вот тут у вас написано, что Роман Эрик Зилы был секретарем Ивана Ильина. Какое время, в какой период?
И Лисица Юрий так его прописывает. И получается, визиты Ивана Ильина вот дали как бы основание, повод именовать Романа Зилы именно так, поскольку он его опекал, был очень близок ему, все идеи прославления России, несмотря на полное отсутствие русской крови. Он с 22 по 28 год учится в Латвийском университете на факультете народного хозяйства и права, попадает и в Гаагу, правовую академию. Владение многими языками открывало ему действительно хорошую карьеру на дипломатическом поприще. Но в 26 году он фактически со своей компанией единомышленников организует русское академическое общество Латвии. Причем это общество, многие считают, служило своего рода прикрытием для политической деятельности. Оно давало им повод приглашать Ильина в Ригу, поскольку и русское просветительное общество в лице Лпидифора Тихоницкого приглашало и Степуна, и Гессена, и других известных пассажиров философского парохода. А это вот общество русское, ну, академическое в 36-37 году вот организовывало официально и приезд Ивана Шмелева, и было связано с памятными мероприятиями, посвященные Пушкину.
Политическая полиция Латвии как-то реагировала на эту деятельность?
Ограничения наступили тогда, когда было замечено, что эта организация вот, замечена в деятельности, направленной против советской России. Причем Зилы был еще связан с братством русской правды. Деятельность была нацелена на активные действия против СССР и большевиков. И кличка Зилы в этой организации была Подгорный. И я здесь привожу большую цитату. Нашла книгу Седунова «Обеспечение общественной и государственной безопасности в приграничных районах северо-запада России». Описывается достаточно подробно, как группа из Столыгва, Панькова, Зилы начали активную деятельность, направленную против Советской России. Это рубеж 20-30-х годов, но по данным картотеки политической полиции, Роман Зыла представлял в Латвии еще одну организацию.
Антисоветскую. Монархическую.
Национальный союз нового поколения. И по тайному заданию в 1932 году участвовал в установке радиостанции в Режице.
Радиостанция вещала на Советскую Россию.
Скорее всего. И наша политическая полиция действовала под наводки ГПУ. Все равно было какое-то сотрудничество, получается, что они отслеживали возможных диверсантов, которые действовали супротив советской...
И препятствовали их деятельности.
Ну, да, да, да. И причем Зыла же, имея такого отца, с ним обошлись достаточно нежно. В октябре Зыла схватил от полиции и выслала из Латвии. Чуть менее года он проживал в Германии, после чего ему было разрешено вернуться в Латвию. Он опять поступил в Латвийский университет. Он было попытался заниматься наукой.
А Ильин что в это время делал?
Я, к сожалению, не могу вам сказать, как их складывались отношения, когда вот был выслан Зыла в Германию. Возможно, они в Германии и встречались. Еще не наступил тот год, когда Ильин уехал в Швейцарию, убоявшись коричневой чумы. А его папенька вот отъехал вместе с ним, и, судя по сведениям, он и скончался в 1945 году в лагере для перемещенных лиц. Где-то в Германии...
Мы упомянем еще, что именно Роман Зыла передал архив...
Да, я просматривала различные материалы касательно Ивана Ильина и наткнулась на следующую работу. Зыла Роман Мартынович, сообщение, посвященное памяти профессора Ивана Ильина, сделанное 1 мая 1955 года на собрании членов Русского общевоинского союза в Касабланке. Наши задачи, Париж, 56-й год, второй том. И там он подробно описывает идеи Ильина, клянется в верности этим идеям. Вот он пишет: познакомился с Иваном Александровичем Ильиным в начале 28-го года. Часто встречался и интенсивно общался с ним все последующие годы. А в промежутках между очередными встречами нас связывала обширная, оживленная переписка. Она, естественно, не сохранилась. В смысле, письма Ильина. Сохранились ли письма Зыла в архиве Ильина, я, к сожалению, не знаю. Ильин-то скончался первым. Оставалась его вдова. И он общался и с Натальей Николаевной. Она умерла в 63-м. А Зыла проживал в Германии, работал на станции Deutsche Welle и в начале 70-х скончался. После того, как скончалась супруга Ивана Ильина, он передал все архивы в Мичиганский университет.
Иван Ильин категорически был настроен антисоветски. Он вдохновлял диверсионную деятельность. А Роберт Випер вернулся в Москву.
Роберт Випер выделяется из всей большой академической компании тем, что он, пожалуй, самый старший. Он родился в 1859 году, а скончался в 1954 году. Он приехал уже маститым исследователем, профессором Московского университета. Он был долгие годы, причем просился он приехать в Латвию. Во всяком случае, одно письмо 22-го года, оно сохранилось в архиве Латвийского университета и в его деле. Интересно, что дело отца и сына, Роберта и Бориса, скреплены, одно перетекает в другое. Он приехал, и он сразу понял, что требуется от него как профессионала. Он все-таки этнический немец из России, с огромным количеством работ, с огромным знанием во многих периодах мировой истории. Здесь локальная история Латвии. Большая когорта немецких историков, очень мощная, которая старается в независимой Латвии подчеркнуть значение немецкого владычества, немецкой культуры. Их работы от начала 20-х подчеркивают как значимый фактор присутствия немцев на территории Латвии. Випер фактически инициирует исследование архивов. Молодые ученые направляются в архивы. Он инициирует исследование истории крестьянского вопроса. Он сам сидит в архиве и разыскивает материалы, которые свидетельствовали о том, как последовательно и целенаправленно закабалялось латышское крестьянство. Один из его лозунгов звучал: «История не только наука, но также искусство, интерпретации документов и фактов». И он просто инициировал создание национальной истории. Не Гердера он выдвигал, а именно нейтрального Джамбатиста Вико, итальянец. Эти идеи о важности локальной культуры позже повторял Гердер.
Роберт Випер в Советскую Россию все-таки вернулся.
Когда пришла советская власть в 40-м году, честь и уважение была оказана и сыну, и тем более отцу Роберту Випперу. Он читал лекции, и в мае 41 года отец и сын Випперы были отпущены со службы в Латвийском университете в связи с вызовом в Москву на новое место службы. И я не знаю еще другой семьи, которая бы так уехала спокойно в Москву и благополучно продолжилась карьера и у отца, и у сына.
С чем это связано, как вы думаете, есть ли какие-то домыслы?
Домыслы имелись всегда, об этом говорила Наталья Васильевна Синайская, дочь профессора Синайского. Подозрения эти были.
А в сотрудничестве с ГПУ?
Тень подозрения ложилась на супругу Бориса Випера. Супруга Бориса Випера все-таки принадлежала к семье купцов первой гильдии, урожденная Щенкова. И мы не знаем, по каким правилам игры ее вынудили играть.
На вопросы Марии Кугель отвечала историк философии Светлана Ковальчук, автор книги «Настоящий изгнанник с собой все уносит». Вы слушаете программу «Культурный дневник». Философ и историк культуры, профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский считает правый популизм в политике одним из проявлений всеобщего исчезновения нормы. В разговоре с Еленой Фанайловой Ямпольский рассуждает о кризисе социал-демократического уклада 20 века, европейской бюрократии, новых вождях популистского типа, аффектах и жестах в современном искусстве.
Михаил, мы с вами последний раз разговаривали, обсуждая такой феномен, как хубрис, и вы говорили о том, что 15-й год для России, вероятно, является последним годом хубриса, то есть безответственного политического поведения. Речь шла тогда о крымской авантюре, о восточно-украинской авантюре Кремля и так далее, и так далее. И вдруг оказалось, что и прошлый год, и нынешний приносят нам пример довольно безответственного поведения не только политиков на российской почве, но и вообще и в Европе, и в Америке. В этом во всем есть какое-то исчезновение нормы, вы сказали?
Да. Я думал, что действительно Россия отличается сильно от Запада, потому что Россия все время нарушает все нормы, а на Западе они все-таки устояли.
Сразу скажу то, что очень важно, Россия нарушила конвенцию в связи с аннексией Крыма. Она нарушила некие конвенции после Второй мировой войны по присоединению территории.
Да. Но сегодня становится понятно, что во всем мире возникает реакция против норм. Причем эта реакция происходит, мне кажется, не только в политике, но, например, в сексуальной жизни и в разных аспектах вообще существования. И связано это, как мне кажется, это такое новое явление, которое требует осмысления, с полным концом, как бы это назвать, лучше социал-демократического модуса жизни, который был основан на том, что государство что-то может менять, может установить общество относительного равенства, мира, распределение благ и так далее. Но как только эта утопия начинает осуществляться, выясняется, что осуществлять ее могут только бюрократы. То государство не имеет никакого другого аппарата, кроме бюрократического. Мы все сталкиваемся на Западе с невероятным количеством бюрократов. Я вижу, что происходит, например, в государственных университетах, где профессора все время пишут какие-то отчеты, потому что все идет через бюджет, через какие-то комитеты. Все погрязает в этих бумагах. Когда-то Макс Вебер говорил о том, что отличие бюрократа от политика заключается в том, что у бюрократа нет идеи «почему», а есть идеи только «как». Единственное, что знает бюрократ, это правила, инструкции, нормы. Единственное, за что его могут наказать, что он нарушил инструкцию. И вот это невероятное разрастание институции, которые забыли о всякой цели и о всяком смысле, но все затопляют вот этими инструкциями и тем «как», делает жизнь абсолютно невыносимой, и мы видим это на примере кризиса Европейского Содружества. Ведь ненависть к Европейскому Содружеству, который вообще такой идеалистический продукт, удивительный в своем роде, которым все восхищались и гордились, повсюду есть очень острая реакция против этого. Связана с этой идеей брюссельские бюрократы, страсбургские бюрократы, которые не дают никому жить, принимают какие-то нормы о том, как делать сыр во Франции, какой по цене помидоры, какие должны окна быть установлены в домах. Все невероятно заинструктировано. И происходит то, что общество, которое так ценит свободу, начинает уничтожать собственную свободу с помощью бюрократов, которые призывают свободу расширять и обеспечивать. То есть возникает норма, вступает в противоречие со смыслом. Я думаю, что вообще то, что произошло сегодня, это отделение нормы от смысла. И поэтому вдруг становится очень привлекательная фигура, которая нарушает всякие нормы. Потому что Трамп вообще интересен только тем, что он делает все не по правилам. Он лжет, он назначает абсолютно некомпетентных людей, он обвиняет прессу в том, что они враги народа. Он делает что угодно. С одной стороны, конечно, это дает повод всегда для масс-медиа и так далее. Он такая фигура медиумическая какая-то, и она вызывает интерес, не скучно. Но с другой стороны, это вызывает энтузиазм каких-то людей, которые говорят, вот пришел человек, который вот эту всю систему норм разрушает. И Хиллари, я думаю, проиграла, потому что она воплощала в себе истеблишмент. То есть Хиллари бы вела себя абсолютно по всем прописям, от которых никто не ждет никаких ни смыслов, ни ощущений какой-то перспективы будущего и так далее. Но это не единственная причина. Там много причин, почему правый популизм вдруг поднимается в мире. Хотя я надеюсь, что Трамп уже так встряхнул людей в мире, что невольно, я думаю, благодаря ему остановится движение правого популизма в Европе, которое так напугано фигурой Трампа, что я думаю, что они задумаются о том, что нужно ли приводить к власти его двойников.
А если говорить о других причинах правого популизма, помимо вот этого кризиса социал-демократического модуса жизни и засилия бюрократов, что бы вы выделили? Мы, кстати говоря, много говорили в этом году, я имею в виду, мы на Радио Свободу, пытаясь разобраться в том, том, что же происходит и в постсоветском блоке в этом отношении, то есть в Чехии и Венгрии, как таких флагманов правого популизма, так и в других странах. Как вам эта картина?
Возник совершенно неожиданный спрос на сильную фигуру лидера, которая совершенно, с моей точки зрения, выполняет такую нетривиальную роль в обществе. Потому что вот эта вот бюрократическая система, описанная Максом Вебером так прекрасно, то, что он называл инструментальный разум, когда нету никакой цели, а есть только идея «как». Она приводит постепенно к какому-то размыванию целей, задач в обществе и к постепенной автоматизации граждан. В принципе, исчезли большие классы, исчезли большие гражданские объединения. Отчасти тут роль сыграл интернет, который позволил людям объединяться в каких-то фикциональных, фиктивных пространствах.
То есть это не только российская проблема?
Нет, понятно. Мне кажется, и когда возникает такая дисперсия какая-то социальная, общество начинает расслаиваться на этих атомарных индивидов, которые как-то ничем не связаны, возникает большая тревога, мне кажется, у людей, которые чувствуют себя потерянными, изолированы от какой-то цели, не знающие, что с ними происходит и так далее. И начинается инстинктивный поиск какой-то фигуры, которая позволит себя идентифицировать массе и обрести то, что когда-то было, вот эту фигуру лидера, которая обещает какие-то цели и так далее. Я думаю, что с этим связан, кстати, в значительной степени высокий рейтинг Путина здесь, потому что государство советское, бюрократия коррумпированная, абсолютно не пользуется поддержкой. А он играет роль вот такой вот фигуры идентификации, какой-то сильной фигуры, которая позволяет фиктивно собраться вокруг нее и что-то почувствовать себя участником какого-то общего поля, объединенного этой фигурой. И в этом смысле он чисто символическую роль играет, которая отделяет его от всего того моря вот этих каких-то силовиков, там, я не знаю, кого.
Хороший царь, который... плохие бояре?
Это да, но это дело не в том, что это там царь, а дело в том, что это... символическая фигура, которая позволяет символическое объединение вокруг, например, идеи величия России, взятия Крыма и так далее, то есть каких-то идей, которые к нему прилепляются. Конечно, всегда там есть плохой следователь, хороший, там, хороший царь, там, плохие бояре. Это как бы всегда разыгранная традиционная история. Но здесь, мне кажется, есть потребность в символической фигуре. И я вижу просто в Америке, как это происходит, когда совершенно невозможно объединиться вокруг фигуры Хиллари. И вдруг оказывается, что вокруг фигуры этого персонажа, фрика, оказывается, можно объединиться. А объединиться можно потому, что он никогда не говорит ничего содержательного. Он вообще человек пустых лозунгов. Сделаем Америку сильной снова, вернемся к прошлому. И абсолютно утопические идеи, типа вернем промышленное производство в Соединенные Штаты Америки, нет ни одного экономиста здравомыслящего, который бы сказал, что это возможно. Потому что вообще все вот это, то, что называется manufacturing jobs, они все ушли уже в страны третьего мира или в Азию и так далее, и нет никакой возможности вернуть их, в принципе, в Америку, и в этом нет нужды вообще.
Абсолютно.
Говоря, никакой.
То есть глобальный рынок уже устроен
по-другому. То есть
вообще
все это уже устроено иначе. Поэтому все эти идеи, которые он бросает, это пустые лозунги, которые абсолютно нереализуемы. Но вот это люди пустых лозунгов, которые играют вот эту символическую роль. И я думаю, что это сущность популизма. Сущность популизма, с моей точки зрения, заключается в критике бюрократических элит. Всегда критика истеблишмента. Всегда этот лидер говорит, что истеблишмент нужно уничтожить, я не знаю, побороть, изменить, опрокинуть все зло от истеблишмента, то есть от бюрократов. А он носитель идеи какой-то, идеи, идеологии.
Ну, собственно говоря, Путин действует
Путин
точно
же
так
самое,
же,
тоже
отправляя в тюрьму своих губернаторов,
отправляет своих губернаторов,
в отставку
чиновников. А он символическая фигура, да? Которая выполняет символическую функцию, в которой полностью отказано его окружение. Там Трамп играет такую же роль, конечно, популярность его ниже, чем у Путина значительно. Самая низкая, как мы знаем, популярность за всю историю американских президентов новейшего какого-то периода, но есть очень преданные ему последователи, которые готовы съедать все. Ложь, там, абсолютно все, что угодно, они все оправдывают, видя в нем какой-то вот это вот...
Скажите, как сейчас критика его публичная, потому что мы помним демонстрации антитрамповские, да, первые. Как сейчас картина выглядит в обществе, на улицах, в медиа американских?
Это абсолютно удивительно все, что там происходит, и вызывает вообще у меня большое уважение к американскому обществу. так получилось, что меня выбрали в этом году в Сенат университетский. Сенат – это такая группа людей, которые как бы якобы что-то там решают в смысле политики университета. И мы там все время заседаем, бессмысленно довольно. Но к нам все время приходят какие-то начальники, президент университета, какие-то проректор для того, чтобы объяснять какие-то вещи, связанные с политикой. И вот, начиная с января, речь идет только об одном, только о том, как противостоять Трампу. Для меня это такой пример, ну вот я просто сижу в одном из больших университетов, вообще ни о чем другом практически речи нет. Президент нашего университета отдал приказ, запрещающий какому бы то ни было сотруднику университета интересоваться визовым статусом студента, узнавать, есть ли у него документы.
Понятно. И так далее. То есть иммиграционной политике запрет.
Не имеешь права этим заниматься. Университет предоставляет то, что называется такое sanctuary, то есть это какая-то защита. Все время, значит, обращается руководство университета к студентам и профессорам, которые из разных стран, потому что это очень, конечно, интернациональная такая история. Говоря о том, что вы можете не волноваться, мы вас защитим, у нас есть лойеры, которые будут вас защищать, мы не дадим вас в обиду и так далее. Это происходит на уровне штата, когда полиция говорит, что они не будут этим заниматься, когда мэр Нью-Йорка говорит, что для него это все не указ и ничего не изменится и так далее. То есть сопротивление возникает практически институционально очень широко, и это невероятно просто. Все мобилизованы. Огромное объединение лойеров, по-моему, чуть не миллион человек вступили в организацию «Лойеры против Трампа», как бы, значит, для того, чтобы бороться с его указами и всякими его делами. Ну, главный инструмент, конечно, его воздействия, он не мгновенен, но он очень серьезен. Это сокращение бюджетных всяких ассигнований для университета. Это очень существенно, потому что он уже отменил ассигнования на культуру, все, 100%. Он сокращает очень сильно ассигнования на науку, все гранты научные режет. Поскольку для многих студентов затруднен въезд теперь, то мы лишаемся студентов из-за границы многих, которые приносили какие-то деньги университету, платили за образование. То есть вот эти вещи существенные. Он прекратил финансирование публичного радио, которое очень важно для Америки, некоммерческого такого интеллектуального. Конечно, он ненавидит все, что связано с людьми, которые умеют читать. Тут в интернете появились материалы о том, что он не умеет читать. Значит, они показывали какие-то материалы, где его просят прочитать во время какого-то процесса какой-то договор, документ, он не может его прочитать. И поэтому встал вопрос, умеет ли он вообще читать, возможно, у него афазия, там какие-то вещи все время обсуждаются.
Ну хорошо, а Твиттер-то он сам пишет?
Твиттер, видимо, он пишет сам, потому что там очень много грамматических ошибок, и каждый раз, когда он пишет, все потешаются, что он там одно и то же слово пишет 5 раз по-разному, потому что не знает, как оно пишется.
То есть такую манеру поведения даже стоило бы выдумать каким-то пиарщиком, но боюсь, что ни один гениальный пиарщик до такого не дойдет, не догадается. У меня 2 вопроса уже по ходу нашего разговора возникло. Социально-демократический модус жизни, когда он возник?
Я имею в виду в таком широко понимаемом социал-демократическом проекте, который, конечно, возник, например, в Германии, в Ваймарскую республику. Там постепенно все это складывалось. Но если мы возьмем, например, шведский социализм, это такая классическая модель, и она менее, может быть, в прямой форме существует в Германии, существует вообще характерно для Европы. Во Франции, когда люди обеспечены пенсией, когда им дают какие-то профсоюзные права сильные, когда у них небольшой рабочий день, большие отпуска. То есть все социальные вот эти завоевания, которые они получили, и государство, собственно, обеспечивает вот это вот существование более-менее безбедное, всякие пособия по бесплатное образование, какое-то там доступное здравоохранение. Вот эта система, которая была, собственно, основой европейской идеологии очень длительное время.
Ну, собственно говоря, понятно, что это связано и с проектом Евросоюза. Это, опять, это послевоенный консенсус,
ну, конечно,
в основном.
Это,
хотя
да,
основы хотя, его складывались
это
еще
раньше,
в начале 20 века.
Да, но на самом деле, конечно, вот послевоенная Европа, она шла в этом направлении.
Вопрос, который возникает постоянно у меня, когда речь идет о правой риторике, о правопопулистской, точнее, риторике. Это есть и в публичных текстах и Путина, и Трампа. Вернемся к великой России, к великой Америке. Почему все время вернемся? Почему прошлое для этих людей нового популистского крыла является столь очаровательным? Почему пассеизм так характерен для этого типа политиков?
Об этом довольно много вообще говорят. Говорят в связи с так называемым кризисом будущего. Такой французский социолог Марк Оже назвал свою книгу «Куда девалось будущее». Историк французский тоже Франсуа Арто говорит о презентизме, о том, что мы живем в настоящем, которое совершенно не разворачивается в сторону будущего. Много причин, по которым, видимо, перспектива будущего исчезла. Но мы это очень хорошо чувствуем, потому что нет ни одного мудреца, который готов сегодня предложить нам проект будущего, в который бы люди поверили. То, что в России все время безнадежно пытаются найти национальные идеи, куда идти, куда двигаться, и ничего не могут предложить вообще. Ни один человек, сидящий на большой зарплате, не может ничего придумать. Поскольку никто ничего не может предложить, но это универсальное явление. Предложить не может никто ни в одной стране мира, потому что все большие проекты коммунизма, социал-демократической утопии, фашизма, все эти проекты, все кончились крахом. Никто больше не верит, и они абсолютно не возрождаемы. Вот этот вот конец истории, его иногда называют...
Согласно Фукуяме.
Да, Фукуяме, но на самом деле об этом еще первый Гегель там говорил и так далее. Но в принципе все время это конец истории возникает, так или иначе. Конец истории — это не значит, что конец прошлого. Речь идет о конце будущего, нам некуда двигаться. Когда будущее закрывается по той или иной причине, движение к нему невозможно, то все оборачивается в прошлое, конечно. Но это не значит, что будущего совсем нет, разумеется. Эта идея прогресса, которая двигала XIX век, она исчерпалась. Но все-таки будущее, например, начало ассоциироваться в значительной степени с технологическим прогрессом. Мы представляем себе, что технологически мы куда-то движемся. Но социального движения за этим технологическим движением мы не ощущаем. Вот какой-нибудь Элон Маск предлагает нам какие-то решения экологических проблем, там невероятные и так далее. И это важный аспект какой-то. Есть какое-то движение, видимо, в искусстве, потому что все время идея, ощущение, что это новое, новое нужно производить, что мы живем в мире, который все время движется к новому. В общем, движется с такой скоростью, все говорят об ускорении времени, что все начинает мгновенно устаревать. Чем больше мы движемся вперед, тем быстрее мы движемся вперед, тем больше мы накапливаем прошлое, потому что все сразу становится прошлым. То есть прошлое растет на глазах с невероятным. Чем быстрее мы бежим вперед, тем больше мы погружаемся в прошлое. И вот это, конечно, такой всеобщий аспект нашей цивилизации сегодняшней, который делает прошлое единственным. То есть возрождать какие-то утопии прошлого, Великую Америку, в чем, как он ее мыслит по представлениям 50-х годов, Путин, какую-то Великую Россию, которая да, непонятно когда была, где она была, что это, да, какие-то проекты абсолютно нежизнеспособны. Но я считаю, что эти проекты в принципе нежизнеспособны. Это чистая риторика, но я не думаю, что кто-то верит, что можно вернуться в Святую Русь или в эпоху Александра Третьего или Столыпина, я не знаю, или кого. Я даже не знаю, куда он там хочет возвращаться. Он хочет, видимо, возвращаться 9 мая 45 года или что-нибудь в таком духе. Да. Какие-то там у него есть свои там заветные даты. Но, в принципе, понятно, что это все не решение, это не альтернатива отсутствию идеи, куда мы движемся. Ведь никакой идеи они не могут предложить вообще. Я помню, Сурков придумал какую-то суверенную демократию или еще какую-то чепуху. Старался чего-то напридумать, ничего не получилось. И ничего не получится. Когда-то Шпенглер писал, когда общество оказывается больше не в состоянии порождать никаких идей, оно подменяет их экспансией территориальной. Значит, как только тебя гнать некуда и звать некуда, начинает распространяться вширь. И это, мне кажется, очень правильная мысль о том, что экспансия территориальная подменяет кризис.
У кого-то из коллег из гуманитарного мира даже была такая мысль по этому поводу, что в России время заменяется пространством. Будущего нет, давайте Крым возьмем. Это известная теория.
О том, что Россия пространственная больше, чем временная. Да.
Выход из этого какой-то существует? Точнее сказать, не выход. Мой вопрос о выходе напоминает мне истерическое желание современного искусства быстренько сделать что-нибудь новенькое. А как об этом можно мыслить? Вот я бы так сказала, как это можно чувствовать? Ну, потому что будущее, которого не бывает, мне это тоже, в общем, довольно трудно представить.
Я думаю, что будущее неотменимо, конечно. Мы все живем с какой-то перспективой будущего. Когда-то Хайдеггер говорил о том, что время, которое порождает наша жизнь, оно строится из разных, того, что он называл экстазами, из разных скачков между прошлым, настоящим и будущим. И говорил, что есть разные модальности переживания времени. Экзистенция он называл обращенность в будущее, например, там и так далее. Но одновременно он говорил о том, что есть фактичность. Это обращение в прошлое. Это не важно. Но во всяком случае происходит взаимодействие всегда разных временных планов, из которых складывается наша темпоральность. Но вот что произошло. Я так для себя это объясняю. Что прошла эпоха простых решений. Простые решения сегодня возникают все время в виде теории заговора. Вот когда непонятно, чего происходит, всегда находят евреев, американцев, госдеп, которые во всем виноваты. То есть что такое теория заговора? Теория заговора – это найти простое решение вещам, которые не имеют простых решений. Но на самом деле все вот эти большие утопии, которые были когда-то, они, с моей точки зрения, эффективны в обществе, которое обладает относительной простотой структуры. Не бывает простой структуры общества, но есть более простые структуры. Есть два класса, которые описывал Маркс, которых сегодня уже нет, например. Никто уже не мыслит в категориях двух классов современное общество и так далее. То есть есть какие-то гораздо более простые, есть три страны, Англия, Франция и Германия, которые решали судьбы мира в XIX веке до начала XX века, между ними там все разыгрывается, между ними возникают мировые конфликты, они делят весь мир между собой. Три игрока, все эти какие-то страны, которые сидят на периферии, какие-то колонии, не понятно, что они вообще ничего не решают и так далее. То есть есть вот эта крайняя простота по отношению к сегодняшнему миру, которая позволяла создавать эти утопии, какие-то простые. Есть германский арийский мир, там есть какая-то европейская социал-демократия, там есть какой-то коммунизм, там, который в России культивируется и так далее. Мне кажется, что мир резко усложнился, стало гораздо больше игроков, гораздо сложнее стали экономические отношения, просто на карте мира возникло такое количество игроков с разными идеологиями, религиями, этносами, историями и так далее, которые не унифицируются теперь в одну историю. Раньше говорили «история», как будто есть всеобщая история, но теперь как-то очень трудно все это объединить в одну историю, то, что происходит во всех этих странах в Азии, в Латинской Америке. И поэтому мне кажется, что вот это чувство исчезновения утопии, оно действительно есть у всех, но нам надо понимать, что, я думаю, эти большие утопии не возрождаемы, не возвратимы, потому что сегодняшняя планета больше не может их генерировать в силу своей просто усилившейся сложности. И поэтому возникают какие-то разные типы менее масштабных, что ли, проектов будущего. У кого-то экологический проект будущего, да? У кого-то какие-то антропологические проекты там, и так далее. То есть надежда на то, что мы все объединимся вокруг фигуры одного безумца и будем идти за ним куда-то там, в какую-то утопию, ну, люди эту надежду еще питают, как мы видим. Но это безумие в каком смысле? Это тупик совершенный. Но я думаю, что есть разные варианты. Все время какие-то люди что-то придумывают. Кто-то хочет какую-то совершенно другую образовательную программу создать, кто-то какие-то утопии, связанные с интернетом. Тот же, вот я упомянул Элона Маска с какими-то технологическими утопиями. То есть есть какие-то движения, но они просто носят совершенно другой характер. И мне кажется, что люди могут найти для себя в мире что-то, с чем взаимодействовать и найти какое-то удовлетворение от участия в каком-то проекте. Но просто не так, что мы все объединимся и в ногу двинемся в очередь в одном направлении.
Политический проект России, как мне кажется, к сожалению, говорит нам о том, что граждан своих государств призывает опять под какие-то знамена похода за одним лидером.
Понимаете, мне кажется, что тоталитарные и авторитарные режимы, они существуют в двух режимах. Один режим я бы назвал стагнацией. Это типа там Испания Франко или там Португалия Салазара. Там ничего не происходит, там сидит стареющий диктатор, который контролирует все это более или менее, и пока он жив, Это вся вот эта стагнирующая, какая-то совершенно провинциальная, усыхающая, маргинальная абсолютно по отношению к миру система существует, просто идет полное отставание этого мира, какого-то выпадения за рамки какого-то процесса общего. Но они существуют. Есть другой тип существования, о котором хорошо писала Ханна Арендт, который говорил, что тоталитарная система должна находиться в режиме движения. Мы должны все время куда-то двигаться. Вот сталинский режим – это классический режим движения. Или гитлеровский режим – это режим мобилизации движения, партия, которая куда-то все время ведет, с кем-то борется, сражается, кого-то сажает, на кого-то нападает и так далее. То есть создает постоянно режим мобилизации. Но когда происходит такой мобилизационный режим, он позволяет лидеру быть как бы на коне, куда-то вообще не движение есть. Такой режим порождает дестабилизацию собственной основы. Все эти режимы долго не существуют. Проходит 10 лет какого-то безумия, миллион жертв, и потом все это разваливается, естественно. Мне кажется, что то, что происходит в России, происходит... Странная идея такого консервативного подхода, все должно зажиматься, и одновременно дестабилизирующего подхода. Потому что все время какая-то новая авантюра, то там Украина, то Сирия, то там, я не знаю, вмешательство возможное в американские выборы, то там чего-то они дестабилизируют в Европе. То есть это люди, которые не могут сидеть у себя на стуле и удовлетворяться тем, что вот как-то люди уже привыкли жить. Вот сейчас, мне кажется, кризис, но люди уже адаптировались как-то, уже какие-то деньги опять появились. И как-то жить снова можно, какой-то новый модус вивенди возник. Нет, этого недостаточно. Им нужно все время дестабилизировать, сажать кого-то.
Может быть, они какие-то вещества принимают, осмелюсь пошутить, в духе Владимира Самохина?
Ну, я думаю, что, может быть, это просто темперамент вождя, которому скучно, например, я не знаю, и он хочет играть в геополитические игры. Ему нравится, чтобы с ним считались, чтобы он там чего-то о нем писали, говорили. Я не знаю, мне трудно тут сказать, что там они принимают и какие решения двигают. Но мне кажется, что Россия находится вот в этом режиме мобилизационно-дестабилизирующем. Эти режимы интересны тем, что они все время мобилизируют людей вокруг себя и сплачивают, и одновременно создают нестабильность какую-то, которая чревата какими-то непонятными последствиями. Вот как бы все дремлет, и вдруг какие-то люди выходят, вдруг дальнобойщики, вдруг что-то еще. То есть это все является, с моей точки зрения, побочным продуктом вот этой мобилизационности, которой все время нужно мобилизовать священников, казаков, кого-то что-то громить без всякого смысла, какие-то выставки. Я не знаю, там я видел сейчас выступление Мединского, который сказал, что военная подготовка учит нас, как убивать, а культура должна учить нас, кого убивать. Какая-то видеозапись, где он выступает перед какими-то людьми в мундирах, я не знаю, и запись его речи, где он говорит, что задача культуры – это учить, кого убивать. Если так понимает министр культуры функцию культуры, культуру, вообще это представление о культуре у него, то, конечно, вместо того, чтобы пользоваться тем, что есть какая-то стабильность, и ее всячески поддерживать и сохранять, со всех сторон нужно внести вот это дестабилизирование. Зачем громят выставки, никому не мешающие? Зачем запрещают спектакли? Зачем антагонизируют все время каких-то людей? Сажают людей, которые ни в чем не повинны? Зачем это все делается? Очень трудно дать на это ответ.
К вопросу о современном искусстве вы посмотрели, что там происходит сейчас в Музее современного искусства «Гараж». Каковы ваши впечатления, чем этот фон или поле отличается, например, от американского контекста?
Нет, это очень сложно, потому что мне кажется, что то, что произошло с искусством, вот в силу того, о чем я говорил, бесконечное ускорение и производство, все и мгновенное устаревание, никто уже не знает, что сегодня модно и что выражает какую-то новейшую тенденцию. Мы сегодня сталкиваемся с какой-то кучей всего разного, никто не знает, что выражает сегодняшний день, а что уже устарело. И поэтому, мне кажется, вообще сцена как бы художественная во всем мире стала очень невнятной. Там всего понемножку есть. В «Гараже» очень хорошая выставка, она мне понравилась. Это триеннале современного российского искусства, которая интересна тем, что там показано очень много художников, которые мне, во всяком случае, неизвестны. Это люди из провинции. И там очень мало художников, которые надоели и ничего уже давно не производят нового, но которые стали такими постоянно воспроизводимыми именами. А то, что они показали, несколько таких есть, там таких старых гуру концептуального искусства, например, и так далее, смотреть довольно неинтересно. Там происходит что-то новое. Сравнить с американским поэт мне очень трудно, потому что это очень разнообразное поле даже в России. Очень трудно его обобщить и сказать, русское искусство сегодня вот такое. Такое. Оно очень разнообразное, слава богу. Конечно, есть какие-то вещи, которые вызывают всякую рефлексию. Например, там есть такое искусство действия, активизм такой политический представлен. И я всячески как бы приветствую то, что устроители выставки не побоялись показать там какие-то вещи, связанные с политическим активизмом.
А в том числе это ребята, которых и задерживали во время их акции,
ну,
тоже
конечно,
было,
да, там всякие упоминаются и Пусси Райт, и группа «Война», то есть какие-то персонажи, которые совершенно неприемлемы для Мединского, хотя они, может быть, тоже отчасти показывают, кого надо убивать. И в этом смысле они для меня проблематичны, потому что я считаю, что политическое искусство это очень проблематичная вещь, в принципе. С моей точки зрения, искусство призвано выходить за рамки идеологии, потому что идеология, она уничтожает искусство всегда, она бессмысливает все, она все сводит к какой-то плоской риторике. А искусство именно интересно тем, что оно восстанавливает наше ощущение уникальности, сингулярности, увидеть мир в его сложности и так далее. Поэтому, когда появляется какая-то идеология, какой-то лозунг в искусстве, у меня всегда возникает ощущение, что это ошибка. Потому что искусство не знает перформативности, потому что искусство всегда условно. Ну, потому что, я не знаю, если в церкви говорят, я вас объявляю мужем и женой, то это перформативный жест, который вас делает мужем и женой. Но если происходит в театре, то это не имеет никакого значения. Перформативности нету в искусстве.
Вы Брехта не любите, я догадываюсь. Или
нет,
ставите
я,
под
нет,
сомнение его
нет, 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 есть вещи, которые я очень люблю Брехта. Я очень люблю, например, там трехгрошовый роман и трехгрошовую оперу, которую я считаю абсолютным шедевром. Я считаю, что у него есть плохие вещи, которые связаны с дидактизмом и с идеологией, с какой-то. Но я думаю, что Брехт принадлежит совершенно другой эпохе. Он принадлежит эпохе мощного рабочего движения, когда это все имело смысл. Когда-то Кант написал о французской революции, что главное, что останется от французской революции, это не все там законы, которые они приняли, а энтузиазм. Это единственное чувство, которое породило эту революцию и которое вошло в сознание людей и создало что-то очень важное, гораздо важнее, чем все их реформаторские решения. И я думаю, что когда искусство ложится на энтузиазм какой-то революционный, все-таки, например, советское кино 20-х годов, Эйзенштейн тот же. Когда оно перекликается с энтузиазмом, политическое искусство выходит за рамки чистой дидактики. Поэтому у меня все время ощущение, что делает политическое искусство в эпоху без энтузиазма, на каких аффектах оно основывается. Но об этом может быть длинный разговор, Лен, потому что этот разговор вообще очень интересный.
Павленский. Вот человек, который напрямую работает с аффектами, с мифами, с очень русским отношением с властью, с насилием, с телесностью. Он, мне кажется, успешный представитель и политического искусства, и акционизма, и обращения к народным эмоциям.
Да, он, конечно, мастер аффектов. В этом смысле я с вами согласен. Я отношусь с уважением к какому-то его аскетическому героизму. Мне лично не очень понятен статус жеста. Вообще, о котором очень много говорили концептуалисты, мой герой и персонаж Пригов, который любил вообще художественный жест. Я отношусь с опасением и сомнением к идее художественного жеста. И у меня много критического по отношению к Павленскому.
Почему к жесту вы с подозрением относитесь?
Потому что основоположником жеста художественного обычно считается Дюшан. И считается, что Дюшан сделал невероятный художественный жест, превратив писсуар в произведение искусства. Такая французская социолог Натали Айниши, которая занимается социологией искусства, она написала, что не случайно совершенно это было сделано там, в 16 году, тогда, когда Марсель Мосс, французский социолог, написал эссе о магии и разбирал идею волшебника, который с помощью жеста может преобразить мир во что-то, и что вот это художественный жест очень похож на магию шамана, я не знаю, или какого-то волшебника. Но потом, как показали всякие новейшие исследователи Дюшана, которые мне очень интересны, эту идею вот этого жеста придумал Андре Бретон. Примерно через 20 лет после того, как этот жест состоялся. А к тому времени Дюшан считал, что искусство больше не существует, что оно вообще кончилось. И идея превращать писсуар в произведение искусства казалась ему абсурдной. потому что никакого произведения искусства не нужно. Оно кончилось. Совершенно сегодня становится понятно, что его интересовали совершенно другие вещи в его редимейдах. Я, в принципе, считаю, что никакого превращения писсуара в произведение искусства не происходит. На самом деле Дюшан интересовал что-то другое. Его интересовала странная конфигурация каких-то вещей, связанная еще с тенями. Потом он же свои ready-made изобразил в виде теней, которые отбрасывают там эта вешалка и его там это велосипедное колесо на известной его картине, которая называется «Тюм». И речь идет о том, что есть какие-то странные конфигурации, проекции, которые вдруг позволяют нам увидеть какие-то геометрические формы в том, что мы не видим. На самом деле для него была важна идея момента прозрения, когда ты в какой-то в обычной форме, невидимой для нас из-за того, что она привычна, вдруг видишь совершенно другое измерение. Поэтому он очень интересовался в это время идеей четвертого измерения и свои эти ready-made на выставке сюрреалистских объектов помещал рядом с какими-то научными объектами из Института Пуанкаре там, и так далее, и так далее. Но я все-таки думаю, что Дюшан был прав. Когда хотел в этом бытовом увидеть что-то такое вот удивительное, сингулярное, открыть какое-то зрение, описать момент встречи. Вот то, что сюрреалисты говорили, что красота – это встреча зонтика и швейной машинки на прозекторском столе. Вот этот момент странной встречи, он гораздо важнее, чем вот этот дурацкий жест. Всякое дерьмо мы сейчас сделаем прекрасным произведением искусства. И, кстати, Дюшан никогда их не выставлял. Или выставлял в контексте нехудожественном. Я говорю сейчас о Дюшане, потому что я не верю в силу жеста. И я верю во что-то другое. Искусство, в той мере, в какой оно существует, для меня это способ открыть зрение, с чем-то соприкоснуться, а не увидеть вот этого маэстро-волшебника, который превращает говно в дорогие-дорогие объекты.
Разговор Елены Фанайловой с философом Михаилом Ямпольским завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!